Сегодня мы с вами беседовать о том, что такое время, что такое режим дня, что такое биологическая сила и что такое химическая сила. Я уверен, что понимание этих вещей очень слабое пока сейчас, несмотря на то, что этим занимаются. В ведических писаниях этот вопрос очень детально описан, но сейчас мало кто это изучает, поэтому здесь очень много путаницы. Но те, кто знает, кто разбирается в этом вопросе, они знают, понимают, насколько это облегчает жизнь. Итак, начнем. Эта тема очень серьезная. На самом деле существует такое знание, знание о том, что такое время. И это знание никому не преподавали из вас в школе. Потому что это знание настолько глубокое, что просто аналитическим изучением это понять невозможно. Потому что в основном все, что мы читали с вами, изучали в школе, это все связано с аналитическим изучением ученых. Вот. Но понятие время очень глубокое, и анализу оно подлежит большим трудом. На самом деле в Ведах написано, что сила времени двигает все в этом мире. Именно время двигает. То есть если мы спросим, если вас спросят, почему Солнце движется по своей орбите, вы можете ответить смело, что оно движется в результате влияния силы времени. То есть время — это сам Бог, который он, как бы это его аспект Бога, один из аспектов. Этот аспект Бог контролирует все в этом мире. То есть никто не может избежать влияния времени. Поэтому ученые, которые создают омолаживающие препараты, думают, что можно продлить жизнь человека. Они на самом деле ошибаются. Потому что у каждого живого существа и у каждой планеты в этой Вселенной есть своя орбита времени. Орбита времени — это то, почему движется планета, и она одновременно двигается, она стареет, точно так же, как мы стареем. Но планеты стареют гораздо медленнее, чем люди. Это много тысяч миллионов лет пройдет, прежде чем, допустим, Солнце перестанет светить. Даже оно само не перестанет светить. И она будет до конца существования этой Вселенной светить. Потому что сила его света не зависит от того, сколько там ядерных взрывов в секунду происходит. Немножко другой аспект, это можно, об этом можно будет попозже поговорить. Значит, время двигает атомы, планеты, жизнь людей. И у каждого атома, у каждой планеты, у каждого человека есть своя орбита движения. У нас есть орбита движения. Мы рождаемся, и начинается движение. Движение к чему? К старости. То есть время двигает жизнь человека. И мы стареем. С первой секунды нашей жизни мы становимся все старше и старше. То есть время двигает нашу жизнь вперед. И никто не сможет препятствовать этому движению. Никто не сможет остановить движение нашего тела вперед. Есть какие-то способы, допустим, что-то изменить немного там, чуть-чуть сделать получше организм. Если он чуть-чуть состарился раньше, его можно опять вернуть назад к его орбите времени, понимаете, с помощью лечения. Но из пожилого человека молодого сделать нельзя, потому что существует определенная сила, которая давит на все атомы, на все, что существует, на тонкое грубое тело, на все, что существует у нас внутри, эта сила называется сила времени. Сила времени заставляет двигаться планеты по своей орбите. И они будут двигаться именно по своей орбите, и никто не сможет сорвать их с этой орбиты. Поэтому мысли ученых о том, что Солнце может упасть прямо на голову, это ошибочные мысли. Вот, потому что существует сила, которая контролирует движение планеты. Они не смогут упасть, у них есть орбита. И в нашей жизни тоже есть орбита. И говорится в Ведах, что те люди, которые не уважают эту силу времени, они будут очень сильно страдать в этой жизни. Чтобы не страдать, надо знать, что это такое, да? Это закон, и мы должны знать его. Если мы его не знаем, мы страдаем. Например, если человек не знает, что нельзя воровать, он может попасть в тюрьму. Человек, который не знает, что надо уважать время, он тоже попадает в тюрьму времени. Тюрьма времени – это значит страдание. Человек начинает страдать. Его жизнь сковывается, ему тяжело жить становится, все болит. Страдание наступает. Не вовремя дела, не вовремя вышла замуж и так далее. Итак, что значит уважать время? Делать все вовремя. Что значит делать все вовремя? Надо знать, что такое вовремя, да? Например, когда лучше вставать с постели. Существуют биологические часы, которые пускаются колесом времени. В ведических писаниях говорится, что есть колесо времени. Это солнце. Солнце – это та сила, которая заставляет двигаться биологические часы всех живых существ, которые живут в этой Вселенной. Такая огромная сила в ней. И эта сила не только солнечный свет, но существует еще тонкая сила Солнца, которая не подвластна никаким приборам. Никакие атомные приборы и там никакие лептонные приборы не смогут измерить тонкую силу Солнца, потому что эта тонкая сила Солнца влияет на наш ум, на наше психическое и физическое состояние. И эти состояния – это более глубокая вещь. Они не связаны ни с какими атомами и не связаны ни с какими лептонами. Это более тонкая природа. Материальная природа – это материя тоже, но очень тонкая. И Солнце влияет на нас через эту тонкую материю. Ничего общего здесь с этим солнечным светом нету. Поэтому вы должны понять, что Солнце восходит или не восходит. Существует орбита Солнца по отношению к нам, к человеку. Допустим, Солнце, допустим, Земля находится здесь. И Солнце находится, когда оно приходит в определенное положение, в одной точке Земли еще не рассвело, в другой рассвело. Но именно положение по отношению к этой точке Земли будет определять то, как это будет влияние оказываться. Это значит, что зимой надо вставать в то же самое время, что и летом. Даже так, несмотря на то, что зимой светлеет позже. Солнце находится в одном и том же положении по отношению к Земле. Но так как меняется как бы угол освещения меняется в зависимости от времени года, то это значит, что... Ну, это надо рисовать, все показывать, это довольно сложно сейчас на руках. Но так или иначе, вы должны знать, что Солнце всегда находится в одно и то же время в определенном положении по отношению к Земле. И поэтому биологические часы наши срабатывают всегда одинаково, будь то зима или лето. Это будет всегда так, и мы ничего с этим сделать не сможем. Потому что против воли времени никто не сможет ничего сказать. А тот, кто будет говорить, все будут страдать. Потому что это та сила, которая карает всякое беззаконие, направленное против времени. Например, человек решил омолодить кого-то и начал давать ему омолаживающие препараты. И он таким образом сожжет его жизнь. То есть тот, кто пытается как-то повлиять на время в ту или иную сторону, он, несомненно, сделает только зло человеку, а не добро. Единственный способ общаться со временем – это бояться его и подчиняться ему. И что такое ответственность? Ответственность – это значит понимать силу времени и подчиняться ей. Это означает, что делать все вовремя и то, что надо делать сейчас. То есть надо делать сейчас то, что надо делать сейчас, и делать это надо вовремя. Сейчас я буду теперь практически вам объяснять. Я вам выводы все вам сказал. Вот, теперь практически. Человек соприкасается с движением Солнца каждую секунду своей жизни. Но он соприкасается в разных фазах. Например, солнце, когда находится в определенном положении, мы спим. И во время этого сна движение солнца меняется, и наше состояние тоже меняется. В каждую секунду времени есть определенные процессы, которые проходят в нашем организме. И это работает с огромной точностью. Мы не сможем ничего изменить. И поэтому режим дня у человека строго регламентирован. Мы не сможем с этим ничего поделать. И ничего изменить не сможем. Например, человек должен ложиться спать с 9 вечера до 10 вечера. Если он ложится спать не в это время, а раньше или позже, то могут начаться серьезные проблемы. Причем это происходит постепенно и незаметно. И проблемы все время нарастают с неумолимой силой. Человек, который ложится позже 10 вечера, он с 10 до 12 отдыхает, то есть отдыхает, восстанавливается нервная система человека. Если он с 10 до 12 не спит, а бодрствует, то нервная система постепенно начинает истощаться. Изо дня в день все больше и больше и больше. И она уже начинает отдыхать просто в течение дня. Человек тупеет, он чувствует, что он не может ничего соображать. У него теряется память, и он как во сне живет. Это происходит из-за того, что человек что сделал? Пренебрег времени. Да? То есть он поступил безответственно. Да? Мы говорим, а если мне хочется лечь позже, значит нам хочется страдать. Способность заснуть связана с режимом дня. То есть время может наказать и не дать человеку даже заснуть. Это все происходит из-за того, что мы не совсем правильно относимся к времени. Например, мы позже встаем с постели, нам уже трудно вовремя заснуть. Или мы поздно едим, нам тоже трудно вовремя заснуть. Или мы пьем какие-то кофе, чай там, стимуляторы, и нам тоже трудно вовремя заснуть. Итак, дальше поехали. Человек не отдыхает, наступает депрессия, наступает усталость. Усталость копится все больше, она гнет человека, он раньше стареет и раньше умирает. То есть тот, кто не ложится в 10 часов вечера, несомненно будет страдать. И страдание это будет усиливаться с каждым днем. И существует целая огромная группа болезней, которые возникают только из-за этого нарушения. Поэтому, когда мне пришлось в Москве там выступать в прямом эфире по радио, то есть мне задавали вопросы, я отвечал, и 2 часа это происходило, там человек 30, наверное, или 40 меня спросило. Вот, я индивидуально всем отвечал. И потом один человек, он мне сказал, у вас очень скудные знания вообще, потому что вы всем советуете одно и то же примерно. Он говорит, ты ложись вовремя, вставай вовремя, ешь вовремя. Кому-то я говорю, ешь, надо есть вот в это время. Кому-то я говорю, надо ложиться вот в это время, когда пройдет болезнь, надо вставать вот в это время. Кому-то я говорю, надо работать вот с таки-то до статицы, с каких-то до статицы отдыхать. И он сказал, говорит, очень примитивно, говорит, у вас лечение, очень примитивно. На самом деле смысл заключается в том, что примитивность заключается в чем? В том, что мы не понимаем, что человека лечить же не трудно. Надо просто понять, от чего он болеет. И не надо слишком большие какие-то там замороченные схемы создавать лечения. Как у меня в студенческие годы была одна пациентка, которая просто болела от безделья. Она очень тяжело заболела. Потому что она чувствовала, что ей нечем заняться. И я ей прописал таблетки, причем это были просто обыкновенные пустышки. То есть там не было ничего, да. Я ей расписал режим дня, как надо принимать. Она уже была на пенсии, и делать было нечего, она страдала от этого. Она постоянно думала о чем-то. Вот. Я ей расписал, прежде чем принять таблетку, ей надо было съесть, потом там покрутить головой, потом попить воды чуть-чуть, потом 5 лет. Короче, так весь день. Весь день она пила 4 таблетки. И она потом мне сказала, удивительное лечение, удивительно. Мне стало так хорошо. Она вылечилась буквально За три недели она почувствовала великолепно себя. Вот. И таким образом, тоже часто мы имеем такие же вещи в нашей медицине. То есть мы занимаемся чем-то, но это ведь не, абсолютно не связано с нашим здоровьем, понимаете? Мы то делаем, все, бегаем туда-сюда, но результата никакого нет. А если просто делать все вовремя, результат наступает мгновенно. За 1-2 дня здоровье улучшается, и при этом не надо тратить ни одной копейки, надо просто делать начать все вовремя. И трудность заключается в том, чтобы победить привычку. От чего рождается привычка? Привычка рождается от поступков. А поступки от чего рождаются? От желаний. А желания от чего рождаются? От связи с какими-то объектами наших чувств. И в результате этой связи возникает мысль. Я хочу это сделать. Потом возникает мысль, потом желание, я хочу это сделать. Потом возникает поступок, а потом возникает привычка. Поэтому вы должны понять такую вещь, что надо, и существует, мы говорили, что существует ум, который связан с чувствами, и он всегда им потакает. Ум имеет тонкую природу, и он контролирует также деятельность нервной системы. Но он потакает всегда чувством. Допустим, нам понравилась мороженка, да? И чувства сразу сконтактировали с умом, и ум активизировал желудочный сок, нервную систему он сразу активизировал. И мы знаем, что мы есть не хотели, да, но нам понравилось что-то и сразу засосало в животе. Как это так связано? Это через ум. Ум связан с чувствами. Чувства связаны с объектом. Это все, это связь чисто материальная. Чувства имеют тонкую материальную природу. Они сравниваются с веревками, как будто веревочка касается, идущая из ума, веревочка касается предмета, окутывает его и появляется желание, связь с этим предметом. Понимаете, это чисто связь такая материальная. Если кто-то обрывает эту связь, наступает боль, страдание. То есть кто-то раз мороженку отнял, наступает боль. Мы чувствуем, что он плохо поступил, он меня прямо за живое дернул. Я так хотел мороженку съесть. Так вот, привычки рождаются из-за неправильной связи. Связи с неправильными предметами, с теми, с которыми надо связываться. Например, вечером, допустим, с 10 до 12 идет какой-нибудь дефектив, да? Вот. И вы его смотрите, у вас появилась связь, да, с телевизором. То есть вы сели, и ваши чувства, они устремились к телевизору, оплели его, и вы смотрите на телеэкран. И видите вы, что там то же самое, что и вчера видели. Там дерутся, занимаются сексом, пьют, а всех обманывают и говорят, что это истинное счастье. И что происходит, когда вы смотрите? Вы отвлекаетесь. От чего? От своего нормального состояния. А состояние у вас становится в это время уже ненормальным. Голова тупеет, вы чувствуете, что она становится квадратной. Вы думаете, интересный фильм. Вот, интересно так не сидеть, как во сне, такой квадратная голова такая. Это хорошее состояние. То есть рождается такая глупая привычка, понимаете? Она рождается от неправильной связи. То есть фильм интересный. Это является основой нашего существования. Но основой нашего существования должно быть знание. Если человек знает, что надо делать все в это время, а иначе он становится безответственным, если он не знает. Если он думает, что когда я захочу спать, тогда я лягу. Это безответственность. К чему это приводит? К страданиям. Нервная система не отдыхает. И мы с вами начинаем болеть. Чем? Повышается или понижается давление. Начинает от нарушения нервной системы страдать гормональная система, эндокринная система. Страдает, все функции в организме нарушаются. Выделительные железы начинают страдать от того, что нервная система страдает, и от этого кислотность понижается или повышается, и от этого у нас появляется слабость во всем теле, сердцебиение там, и так далее. Это все только от того, что мы не вовремя любим спать. И пессимизм рождается от чего? Он рождается, вернее, не пессимизм, а депрессия. Есть желание действовать, а есть нежелание действовать. Желание действовать рождается от того, что человек ложится вовремя. Поэтому говорится утро вечером мудренее, да? То есть это что значит? Надо вставать вовремя и ложиться вовремя. Утро вечером мудренее. От чего возникает это нежелание действовать? Оно возникает от усталости. Усталость рождается от того, что человек не вовремя ложится спать. Дальше поехали. Потом надо вставать. И там всю ночь какие-то органы лечатся в это время. Мы можем оптимизировать свой сон? Можем. Для этого что надо сделать? Надо лечь в то место, которое подходит вам. То есть вы должны спать там, где положено спать человеку. Есть места, где нельзя спать. Биологически плохие места. Итак, ночью тоже что-то происходит у нас, и поэтому ночью мы должны спать. Когда же человек должен вставать? Спать человек обычный должен примерно 6 часов. Поэтому с 4 часов утра спокойно уже можно вставать с постели, да. Значит, и вот здесь закономерность такая. Если человек занимается духовной практикой, то есть он думает о Боге, у него счастья больше, и отдыхать ему надо меньше. То есть такие люди могут вставать с 3 до 4 утра. Я занимаюсь духовной практикой, я в 3 часа уже просыпаюсь, мне хорошо. Я потом занимаюсь, много очень дел делаю с утра. Ну, это не значит, что все сейчас должны в 3 часа ночи встать. Итак, кто встает с 3 до 4, вот тот способен осознать глубокие тайны. Чем позже человек встает, тем он меньше способен. С 4 до 5, когда человек встает, он способен быть оптимистом. Глубокий такой оптимизм у него будет. Потому что в это время как раз Земля пребывает в состоянии оптимизма. Счастье окутывает Землю с 4 до 5 утра. Счастье, оптимизм какой-то. А с 3 до 4 сила знания присутствует. А с 4 до 5 оптимизм еще присутствует. Но сила спокойствия и здоровья тоже есть. Человек, который... так, с 3 до 4, 4 до 5, с 5 до 6, да, с 5 до 6. Еще сила здоровья еще присутствует, как бы человек может оставаться здоровым, если он встает с 5 до 6. Но оптимизма у него уже будет меньше. Вот. С 6 до 7 человек, по крайней мере, если он встает, он будет какой-то более-менее нормальный тонус иметь. Ну и, по крайней мере, он может справиться со своими болезнями. То есть он, по крайней мере, может как-то так существовать, не сильно болеет. А если человек встает после 7, то он уже не может быть здоровым. То есть человек, который встает после 7, он уже будет иметь склонность к заболеваниям. И жизненный тонус человека, то есть состояние счастья, оно находится в прямой зависимости от того, когда он встает. Чем позже человек встает, тем меньше счастья у него внутри. И самое интересное, что эта сила, желание спать утром, эта сила связана с другой силой, которая называется желание жить или нежелание жить. Когда человек имеет цель в жизни, его поднимает рано. Когда человек не имеет цели, его поднимает поздно. Например, в воскресенье, вы знаете, цели нет вставать, да? И не поднимает, хочется лежать, да? Таким образом мы уничтожаем весь этот день воскресный. Мы ни на что не способны в этот день. Почему? Потому что тот человек, который встает после 7 утра, его сила оптимизма нулевая, и он ходит в пессимизме. Поэтому в воскресенье, когда все семьей собираются, спят допоздна, и потом все ругаются друг с другом. Почему? Потому что пессимизм вот это вот увеличивается сильно, настроение плохое. И человек думает, что вот наконец-то я отдохну сейчас в воскресенье, а потом весь день думает, ну что они ходят, как сонные курицы. Они такие все сонные такие, счастья у них, радости нет. Как с работы приходит такой веселый, а когда со мной дома остается так невеселый, все становятся виноватыми, хочется обижаться, ругаться со всеми. Такое состояние. Это от чего возникает? От того, что встали позже, чем положено. После 7, если человек с 7 до 8 встает, то у него уже гипотония начинается. У него снижается давление, вялость. Если ко мне примерно 80% людей, которые ко мне обращаются по поводу того, что у них гипотония, все они встают после 7 утра. В основном, подавляющее большинство. Все они встают после 7 утра. И почему? Потому что желание жить снижено. То есть нет цели в жизни, нет смысла жизни. И человек от этого что? Теряет силу жизни. Он от этого быстро старится. То есть человек, который встает после 7 утра, быстро старится, потому что смысла жить особого нет. Так наказывает его время. Потому что по орбите времени, по нашей, мы должны вставать до 7 утра. Солнце, оно нас поднимает. Солнце поднимает человека оптимистичного с 4 до 5. Человека, у которого есть какие-то дела серьезные, поднимает с 5 до 6. Человека, который хочет идти более-менее с ногу со временем, еще не хочет отставать совсем, с 6 до 7. После 7 поднимает солнце того, кому на все наплевать, кто хочет сегодня не жить, а отдыхать. И он отдыхает от жизни таким образом. Теряет, то есть, один день жизни. Вот ничего у него не клеится, все у него разваливается, ему очень тяжело. Если человек встает с 7 до 8, у него начинаются болезни. Если он встает с 8 до 9, у него уже зарождаются глубокие болезни. Если он встает с 9 до 10, то у него рождаются непреодолимые болезни. А если он с 10 до 11 встает, то пора уже заказывать, чтобы все было как положено. Итак, спать так хочется, и вставать так не хочется, и ни за что не встану, пускай гром грянет, и все будильники прозвенят. Я просто хочу отдыхать, спать, расслабляться, и делать я не хочу ничего, потому что мне уже все надоело, все мне надоели, все мне надоело, и самое большое счастье в жизни – это просто. Не огорчайтесь, но вы находитесь в состоянии желания умереть. То есть люди, которые находятся в таком состоянии, они обречены на то, что будут все больше усиливаться болезни. Потому что человек живет только для счастья труда. Если человек не видит счастья в своем труде, то он обречен на состояние разочарования в труде. Разочарование в труде ведет к усталости. Усталость возникает не от того, что день длинный был, не от большого количества труда возникает усталость. Усталость возникает от отсутствия счастья в труде. Потому что когда человек трудится в состоянии счастья, он не устает. Если он в ритме, в спокойном, в правильном работает, в соответствии с временем. Ритм надо выбирать в течение дня, в соответствии с временем. Трудиться надо в состоянии счастья, потому что мы рождены для этого, чтобы познать счастье труда. Мы для этого, это смысл жизни. Мы должны познать счастье труда, а не познать счастье сна. Так вот, человек, который познает только счастье сна, он рождает в себе болезни. Поэтому мы должны бояться этого состояния, счастья во сне. Мы должны от него убегать, и тогда человек обретет счастье в жизни. И он сможет быть здоровым и счастливым. Когда вы проснулись, валяться не надо. Надо сразу вставать. Если человек лежит 5 минут после того, как он проснулся, он теряет процентов 10 своего тонуса. А если он лежит 10 минут, еще там процентов 20 уже снижается. Я примерно говорю. То есть примерно, если человек полчаса лежит каждый день после того, как проснулся, то 50% его жизненного тонуса уходит на нет. Даже если он проснулся вовремя. Просто достаточно поваляться полчаса, чтобы вся твоя жизненная энергия ушла на нет. И тогда человек чувствует весь день разбитость. Каждый день разбитость. Итак, от чего возникает желание спать по утрам? Не ищет радости в жизни, не ищет счастья в труде. Работает просто из чувства долга, просто из-за желания напрягаться просто работает, понимаете? Работает из-за того, чтобы заработать деньги. Итак, человек, который работает из-за того, чтобы заработать деньги, а не из-за того, чтобы приносить радость себе и окружающим своим трудом, на что он обречен? На страдания. Он обречен на то, что он будет не вовремя вставать. Он будет просыпать, потому что у него счастья нет, ему где-то счастье надо взять. Человек не может жить без счастья. Если у него счастья в труде нету, значит, он будет другого счастья какого-то искать. И это счастье приведет его страдания. Поэтому человек должен искать счастье в чем? В общении с людьми, привести к тому, чтобы приносить пользу людям. Понимаете, в этом счастье надо искать. Если мы в счастье в чем-то другом ищем, то мы обретаем болезнь. Потому что мы испытываем неудовлетворенность, и нам хочется побольше поспать, побольше расслабиться, ничего не делать. То есть мы начинаем искать счастье в бездействии, и организм от этого расслабляется. Все гормональные функции расслабляются, нервная система расслабляется, и у человека нет желания преодолеть свою болезнь. Он чувствует, что его тело расслабленное, оно не хочет ничего делать для выздоровления. Вредные привычки преодолевать не хочется в таком состоянии, ничего менять в своей жизни не хочется, и жизнь становится каменной. Человек, он живет как камень, понимаете? Он не может ничего изменить. Все происходит так, как течет его волна. Но это ничего общего с временем, с волей времени не имеет. У времени есть воля. Она ничего общего с нашими привычками не имеет. Поэтому если у нас есть привычка вставать поздно, это не значит, что это воля времени. Это просто наши глупости все. Несмотря на то, что эта привычка так дорога, так нравится вставать поздно, так хорошо, чувствуешь себя таким выспанным. Такое хорошее состояние. Особенно когда лежишь. Когда встанешь, правда, оно хуже становится. Но когда лежишь, такое хорошее состояние, такое прям замечательное. Аж спина отваливается. Лежишь, думаешь, когда же встану? А встать никак не можешь, потому что неохота. И такое испытание — лежать, спина отваливается, ноги затекают, голова болит уже от того, что лежишь, и думаешь, ну когда же я встану, а? И потом уже с отчаянием, с таким, раз, подняла себя с постели, думаешь, ну, слава Богу, здоровье. Это счастье. Такое счастье, когда мы валяемся. Итак, время заставляет нас подниматься. И мы должны подниматься. Мы должны бояться, это и есть ответственность. Ответственность — это когда человек боится времени. Он знает, что он не должен делать его время. Итак, он поднялся с постели. Что он должен сделать? Он должен стряхнуть с себя сон. Почему так хочется спать утром? Те, кто не стряхивает с себя сон, тому и хочется спать. Почему? Что такое стряхивать сон? Надо встать под приятный прохладный душ. Если у человека больные суставы, он чувствует боль в суставах, но давление нормальное, душ может быть тепловатым. Если давление повышается, душ всегда должен быть холоднее. Чем выше давление, тем холоднее душ. Если одновременно боли в суставах и повышается давление, то душ должен быть приятный, прохладный. У всех людей с нормальным давлением никаких болей, нет никакого острого процесса, душ должен быть приятный, прохладный. Как проверить, какой душ прохладный или теплый, тыльной стороной? Как надо обливаться с головой или без? В двух отношениях с головой. То есть с головой, то есть с умом. И с головой, то есть лить на голову тоже, да? В целом, женщинам можно просто как бы побрызгать на голову себе. Это так в ведах написано, что женщина может просто побрызгать себе на голову и не обязательно промывать волосы. Потому что по ведической концепции считается, что мужчина больше защищен, когда у него короткие волосы, потому что к нему не слишком много чего пристает. А женщина больше защищена, когда у нее длинные волосы. И они должны быть заплетены. Если у женщины длинные волосы, значит тогда она защищена силой своих волос. Чем короче у женщины волосы, тем меньше у ней защищенности, тем больше она подвержена стрессу. Почему же тогда все остригают волосы? Кто сказал, что это красиво? Откуда такая концепция? Кто решил, что это красивее, чем когда длинные? Женщина, которая носит длинные волосы, обладает психической силой. Она тогда может подойти и сказать: «Ты выйдешь за меня замуж». Ну, она может сказать как угодно. Она может сказать: «Ты выйдешь». выйдешь за меня замуж. И он выйдет. Такой с косой. Да? Такая сила психическая огромная. И на самом деле это существовало. То есть девушек воспитывали в ведической культуре определенным образом. Девушка всегда воспитывалась в семье, а молодой человек воспитывался всегда в группе таких же маленьких молодых людей. То есть, ребята забирали из дома. И они воспитывались в такой школе духовной. У них был духовный учитель, они изучали все вместе. А девочки воспитывались дома. И они воспитывались вовремя вставать, готовить и все прочее. Итак, время заставляет нас подниматься. И мы должны подниматься. Мы должны бояться, это и есть ответственность. Ответственность — это когда человек боится времени. Он знает, что он не должен делать его время. И так он поднялся с постели. Что он должен сделать? Он должен стряхнуть с себя сон. Почему так хочется спать утром? Те, кто не стряхивает с себя сон, тому и хочется спать. Почему? Что такое стряхивать сон? Надо встать под приятный прохладный душ. Если у человека больные суставы, он чувствует боль в суставах, но давление нормальное, душ может быть тепловатым. Если давление повышается, душ всегда должен быть холоднее. Чем выше давление, тем холоднее душ. Если одновременно боли в суставах и повышается давление, то душ должен быть приятным прохладным. У всех людей с нормальным давлением никаких болей, нет никакого острого процесса, душ должен быть приятным прохладным. Как проверить, какой душ прохладный или теплый, тыльной стороной? Как надо обливаться с головой или без? В двух отношениях с головой. То есть с головой, то есть с умом. И с головой, то есть лить на голову тоже, да? В целом, женщину можно просто как бы побрызгать на голову себе. Это так в ведах написано, что женщина может просто побрызгать себе на голову и не обязательно промывать волосы. Потому что по ведической концепции считается, что мужчина больше защищен, когда у него короткие волосы, потому что к нему не слишком много чего пристает. А женщина больше защищена, когда у нее длинные волосы. И они должны быть заплетены. Если у женщины длинные волосы, значит тогда она защищена силой своих волос. Чем короче у женщины волосы, тем меньше у ней защищенность, тем больше она подвержена стрессу. Почему же тогда все остригают волосы? Кто сказал, что это красиво? Откуда такая концепция? Кто решил, что это красивее, чем когда длинные? Женщина, которая носит длинные волосы, обладает психической силой. Она тогда может подойти и сказать: ты выйдешь за меня замуж. Ну, она может сказать как угодно. Она может сказать: ты выйдешь за меня замуж. И он выйдет. Такой с косой. Да? Такая сила психическая огромная. И на самом деле это существовало. То есть девушек воспитывали в ведической культуре определенным образом. Девушка всегда воспитывалась в семье, а молодой человек воспитывался всегда в группе таких же маленьких молодых людей. Ребята забирали из дома. И они воспитывались в такой школе духовной. У них был духовный учитель, они изучали все вместе. А девочки воспитывались дома. И они воспитывались вовремя вставать, готовить и все прочее. Мальчики воспитывались всем наукам, изучали. Девочки тоже воспитывались наукам, но что все, что связано с воспитанием детей, с семьей и со всем прочим. Потому что предназначение жизни разное немножко. Но мы этого не знаем. Мы не обладаем этим знанием, как надо воспитываться. Итак, сначала мы помылись, потом надо сделать разминочку, да, небольшую. Сколько нам это делать надо? Разминаться? Достаточно 5 минут, да? 5 минут вполне достаточно, надо больше. Движения должны быть мягкими и плавными. Не надо делать зарядку такую в бешеном ритме. И не надо делать... Можно делать статические упражнения. Когда же надо завтракать? Завтракать надо с 7 до 9 утра. Именно в это время поднимается огонь в организме. Он поднимается, но очень слабый. То есть у нас существует как бы Время, когда поднимается огонь в организме, это огонь пищеварения. Огонь, когда переваривается пища, поднимается, у нас появляется аппетит. Существуют определенные промежутки времени. И вот с 7 до 9 он поднимается, то есть ближе к 9 он уже начинает опускаться. И что можно есть в это время с утра? Надо есть молочное, сладкое или фрукты. Или надо есть, можно есть орехи. Но что нельзя, что убийственно есть? Зернобобовые в это время не перевариваются, потому что солнце еще не поднялось. Вы должны понять, что солнце контролирует все. Огонь пищеварения в нашем желудке контролирует солнце. Если мы думаем, что мы с помощью своего ума контролируем огонь пищеварения, то когда человек думает так, он ест с утра не то, что надо, и потом что? У него наступает изжога. У него не переваривается ничего в это время, и он думает, ну почему же у меня так плохо в животе? Человек, который ест с утра зернобобовую пищу, я не говорю про мясо, да? Мы на прошлой лекции решили, что это такое, да? Вот я про эту пищу совсем не говорю. Про мясо, рыбу, яйца я не говорю. Есть зернобобовая, это действительно пища, дающая здоровье. Но если человек ее ест вовремя, все надо есть вовремя. Это знание вы должны сейчас понять. И тогда вы станете все здоровыми. На 50% вашей болезни уменьшится, если вы это поймете, это знаете. Итак, надо есть сладкое в это время с утра, представляете? Вот сладкое есть можно. Почему? Потому что сладкая пища находится в благости. Человек, который ест сладкое, у него мягче, покладистее, добрее характер. Но, если он ест его вовремя. Потому что после 9 утра сладкое постепенно становится ядом, который разрушает печень, разрушает весь организм. То есть можно есть подслащённое днем, допустим, чуть-чуть подслащённое, такой легкий сладковатый оттенок. Некоторым людям это подходит. Вот, но и в напитке тоже надо чуть-чуть подслащённый пить. Легкий сладковатый оттенок. Сколько для того, чтобы легкий сладковатый оттенок был кусков сахара надо на стакан? Один достаточно, да? Это я говорю для тех, кто считает легким сладковатым оттенком, когда там ложка стоит. Вот, это не совсем легкий сладковатый оттенок. Можно есть бананы с утра. Зимой они немножко охлаждают, поэтому зимой лучше есть сухофрукты. Сухофрукты, можно есть орехи с утра. Орехи это калорийная пища? Калорийная. Сметана калорийная пища? Масло. Можно есть сметану зимой, чтобы зимой, так как кефир охлаждает, надо есть сметану, масло. Берете масло со сметаной, смешиваете с вареньем. Потом туда кладете орехи. Все это смешиваете и уплетаете. И что происходит? Мед туда добавляете. И что происходит? Потом вы садитесь. Потом садитесь, отваливаетесь на живот и начинаете смеяться громким смехом. Почему? Потому что человек, когда ест вовремя и то, что надо, что после еды наступает? Ощущение радости. Вот запомните критерий, правильно вы кушаете или нет. Если после еды у вас возникает ощущение абсолютной умиротворенности, вот, вы смотрите телевизор, да, поели не вовремя, садитесь смотреть телевизор, мозги отключаются. Вот это состояние говорит о том, что вы поели не вовремя, не то, что нужно. А когда вы поели, и вам хочется смеяться, начинаете кататься по полу, и кто-то вам показывает просто пальчик, да, и вы начинаете смеяться очень таким радостным смехом. Это значит, что вы поели вовремя, и то, что нужно. Вот когда вы поедите утром то, что я вам сказал, сметану там, сладкое, с сахаром все это смешаете, столько, чтобы приторно не было. Масло, творог можно с утра, орехи, сыр можно, но лучше сыр в обед. Итак, с 9 до 11 часов вы должны заниматься какой-то умственной деятельностью. Это самое лучшее время, чтобы что-то изучать. Там, если у вас есть такая деятельность, то надо заниматься в это время. Если нет, то вы должны решить все свои проблемы в это время. Это время для решения проблем. Голова соображает хорошо, все можно понять, во всем разобраться. Надо заключать какие-то там соглашение в это время. Надо делать все, что связано с головой. Потому что в это время, когда солнце восходит, у нас еще отдых от сна остается, и солнце уже активизируется. И человек очень хорошо понимает все, что происходит вокруг. Потом, с 11 до 12, это время, когда уже те, кто хотят, чтобы у них очень хорошее здоровье было, они должны сесть обедать в это время. Можно обедать в 12, это неплохо довольно. Можно даже обедать в час, это будет так, более-менее. Все зависит от того, насколько у вас умственная деятельность, насколько вы хотите, чтобы энергия поднималась в голову, чтобы можно было думать. Тот, кто хочет, чтобы много энергии поднималось в голову, надо есть где-то полдвенадцатого там. Если кто-то не хочет, чтобы она сильно в голову поднималась, потому что от этого беспокойство возникает, кому надо меньше энергии в голове, тому можно есть до часу. То есть в час там, ну даже полвторого можно. Но лучше уже после часа лучше не есть. Сейчас поговорим с вами про зерновую пищу и про биологическую силу. Что такое биологическая сила? Биологическая сила – это та сила, которая с огромной силой влияет на наш организм. То есть, если взять просто, допустим, какую-то травку, да, врачи в ней находят какие-то химические элементы. И они думают, что травка силой этих химических элементов влияет на организм. Но знайте, что это не так. Травка влияет прежде всего своей биологической силой на организм. И если травка сорвана рано, применяется свежая, то у ней больше биологической силы. Если она полежит побольше, то у ней биологическая сила снижается, потому что когда травка срывается, она умирает. У нее тонкое тело, оно постепенно уменьшается. У травы, у всех растений тонкое тело уменьшается, может уменьшаться несколько лет. У камней, когда камень живой еще, камень, знаешь, что камни бывают живые, нет? Знаешь, что камни растут, да, размножаются даже. Камни растут и размножаются, даже современные ученые доказали. Там есть даже снимки, я смотрел, хотя в ведической литературе это описано подробно, что камни действительно обладают жизнью, но жизнь несоизмерима с нашей. Один ученый изучал это, он там рассчитал, что камень за год один вдох и выдох делает. Камни бывают живые, но когда камень умирает, он сохраняет тысячи лет биологическую силу у себя внутри. А растения только десятки лет, понимаете? Поэтому лечение камнями более эффективно, потому что больше биологической силы, дольше сохраняется. Вы не сможете исчерпать биологическую силу камня за всю свою жизнь. Растение же теряет свою силу достаточно быстро. Что такое биологическая сила? Это то, что лечит очень быстро, если она совпадает с биологической силой организма. И она, наоборот, совсем не лечит, если не совпадает. Поэтому как надо подбирать лекарства под себя? Связывая, подбирая под свою биологическую силу. И ничего общего здесь с химической формулой не имеет. И с названием тоже ничего общего не имеет. Например, говорится там, допустим, ромашка, допустим, лечит горло, да? Такое утверждение, не в аптеке назначение дается. Это глупость. Потому что, может быть, у 10% людей она и лечит горло, но у остальных совсем не лечит. Потому что биологическая сила не совпадает. И как определить, совпадает ваша биологическая сила с растением или нет? Надо понюхать. Мы об этом будем изучать с вами еще. Мы на этом подробно остановимся. Вы сможете все определить. Даже таблетки, когда вам дадут просто врач, вы сможете определить, подходят они вам или нет. Вы понюхайте, я вам скажу, как это должно пахнуть, чтобы вам подходило. Все будете знать теперь, будете подкованы. Вас никто не обманет, все будете, таблетки будете принимать, какие надо. Итак, существует химическая еще сила. Химическая сила, основанная умом наших ученых. Наши ученые, они очень талантливые все, очень умные, и они считают, что они могут управлять организмом. Поэтому существует два типа медицины. Аюрведа считает, что человек не может управлять организмом. И как бы он ни пытался, у него ничего не получится. Но он может помочь управлять Богу, человеческим организмом. И эта помощь даст колоссальные возможности для лечения. Но современные врачи пошли другим путем. Они считают, что они должны заменить. Они должны сами управлять. И они создают такие таблетки, которые пытаются управлять организмом, и в результате все там разрушают. Ясно, да? И самое интересное, что они пытаются управлять совершенно неправильно. Потому что организм управляется с помощью тонкой природы. То есть он управляется с помощью силы ума, разума, и ничего общего это не имеет просто с химическими там движениями нервных тканей и так далее, как мы учили. А нет, движение нервных тканей активизируется силой ума. Сила ума зависит от движения солнца. Когда солнце садится, сила ума слабеет, и регуляция организма идет на отдых. Когда солнце поднимается, сила ума увеличивается, и регуляция организма идет на то, чтобы мы занимались деятельностью. И все это знают, да? Вы все же это знаете все. Вот. Поэтому биологическая сила может помочь. А химическое, что она делает, оно только мешает чаще всего. Хотя внешне это кажется выздоровлением. Да? Кажется, боль прошла, значит нам лучше, да, нам так кажется. Но это просто как посадили в тюрьму печень там, или кишечник. Ему не дают действовать просто. Таблетка она садит в тюрьму. И кто изучал врачи, кто есть врачи, кто изучали тонкие химические процессы, там написано, что блокируются какие-то импульсы, там блокируются такие, и все, и печень не болит. Понимаете? Вот так, таким лечением вы сейчас занимаетесь. Вот. Итак, существуют разные продукты питания, которые имеют различную биологическую силу. А вы знаете, насколько быстро можно лечить тяжелейшие болезни с помощью понимания, что такое биологическая сила? У нас разработан метод, называется фиторефлексотерапия. То есть вливаются повязки на руки, на ноги с травой. Сухая трава, представляете, сухой порошок травы, она не с маслом, ни с чем она, не мокрая, она не всасывается совсем, она просто лежит на коже. Все. Человек лечится с потрясающей силой. Если правильно подобрать траву человеку по его биологической силе, то давление снижается за 5 минут там, и так далее. Я отказался от этого метода только лишь по одной причине, что трава теряет быстро биологическую силу. Ее биологическая сила меняется от движения солнца. А сила камней не меняется, и от движения солнца она зависит таким образом, что она просто меняется, но остается прежней. А биологическая сила травы изменяется и не восстанавливается. Понимаете, когда сбор сделаешь из трав нескольких, то со временем он перестает подходить для человека. И поэтому родилась идея вот лечить камнями. Но травы обладают огромной лечебной силой. Например, у меня ребенок заболел малярией в Индии. Тяжелая болезнь. Заболеть малярией в Индии все равно, что насморк. Ребенку было всего 4 года. И за 3 дня, я не давая внутрь ни одной таблетки, я вылечил малярию. Сильная биологическая сила, да? Травы. Я дал только одну траву, порошочек одной травы. Я просто привязал на руки, на ноги, потому что ребенок не мог ее внутрь принимать, достаточно сильная вещь. И ребенок через несколько часов с ней полностью исчезла температура, и через 3 дня ребенок себя почувствовал абсолютно здоровым, и больше малярии не возвращалось. Наши же врачи не могут лечить малярию. Она всегда возвращается в межсезонье. Те, кто болел, не два прикулеза, у них постоянно в межсезонье начинается опять лихорадка каждый год. И если знать, какая трава лечит малярию, то можно от нее полностью вылечиться. Но никакие таблетки это не смогут, сделать не смогут. Потому что только биологическая сила травы убивает биологическую силу микробов. Или биологическая сила травы восстанавливает биологическую силу печени. И тогда печень функционирует лучше. В целом это идет через характер. Существует характер растений. Если характер растений похож на характер печени, то печень быстро восстанавливается. Причем характер растения должен быть похож не просто на характер печени, но на характер печени индивидуального человека. Например, солодка, она похожа по характеру на печень, но у одних людей она не походит на характер печени, а у других походит. Но в целом солодка походит на характер печени. Вот. Или манго, допустим, походит. Допустим, овес подходит на характер мышечной ткани в организме. И поэтому он подходит фактически под все органы. То есть овес, он полезен практически для всего организма. Потому что он по характеру напоминает мышечную ткань человека, биологическую силу мышц человека. Поэтому овес дает силу мышцам. Будем это все подробно изучать с вами. И таким образом, когда человек ест зерновую пищу, эта зерновая пища обладает огромной силой для ума. Зерновая пища, она питает силу ума. Эта пища – это единственная, которая дает силу уму. Представляете? Ум, наш ум, он становится сильным благодаря зерновой пище. Поэтому считается, что когда человечество не имеет достаточно хлеба, то потенциал умственный потенциал сильно падает. Поэтому есть такая пословица «хлеб всему голова». Думаю, что это за «хлеб всему голова»? Оказывается, из-за того, что без хлеба думать нельзя, понимаете? Трудно думать без хлеба. То есть без зерновой пищи трудно думать. А когда зерновую пищу ешь не вовремя, думать вообще нельзя. Зерновая пища – это не только хлеб, это также… И, например, в Индии существует более 20 видов далов. Далы – это такие дороги разные. И они тоже дают ум человеку. То, что я вам говорю, я все не придумал. Как это проверить? Можно это проверить или нет? Элементарнейшим образом. Можете все проверить на себе, проэкспериментировать. Если вы перестанете есть хлеб утром до 10 утра и после двух вы опять не будете его есть уже, хлеб, если вы будете есть только с 10 до 2, когда солнце высоко, зерновая пища с помощью солнечного огня, она переваривается в это время. И вся энергия от этого переваривания, так как переваривается это тяжело, и энергия ума самая сильная у человека в организме, энергия разума еще сильнее, но это все питается вот зерновой культурой, зерновыми культурами, то вот эта тонкая биологическая сила ума, она насыщается, и человек, ну, у него улучшается память. Поэтому аюрведическая рекомендация по улучшению памяти. Надо просто есть вовремя хлеб, и все. Сразу память улучшается от этого. Улучшается память, способность размышлять. Вот. Эмоциональное спокойствие наступает. Итак, если человек ест вовремя зерновую пищу, что происходит? Ему становится сразу как-то умнее. Вы попробуйте сделать это. Через 2 дня вы почувствуете, что думается лучше, и спать не хочется днем. Что же происходит, когда человек не вовремя ест зерновую пищу? Происходит следующее. Когда человек после 2 ест зерновую пищу, так как ум имеет ту же огненную природу, что и огонь пищеварения, с помощью которого переваривается зерновая пища, то есть природа огня у ума, а ум, и он питается огненной силой, силой огня. Говорят, очень острый ум, это значит достаточно сильный ум, сила огня большая. Это значит, что у него хорошо перевариваются зерновые культуры в организме. А когда переваривается плохо, ум слабеет. Поэтому в войну, когда хлеб не ели, люди, у них сила ума была слабая. Им тяжело было соображать. Когда им совсем было плохо соображать, они что делали? Они ели своих детей, да? Потому что ничего не соображали. Соображение терялось, когда голод заставлял это делать. Вот, поэтому мы, чтобы никого не съесть, должны есть зерновую пищу, и должны мы есть ее вовремя. И как это научиться делать? Это делать очень просто научиться. Надо просто понять разницу. Надо проэкспериментировать. Один день надо поесть вовремя зерновую пищу, а другой день поесть не вовремя. И когда вы поедите позже 2, что у вас произойдет? У вас мозги стекут в живот. То есть появится состояние сонливости. И как проверить, сонливость есть или нет? Как понять, думает голова или нет после еды? Очень просто. После еды надо где-то через часик после еды, когда пищеварение уже нормально функционирует, надо сесть и посмотреть книгу. Если смотришь книгу и видишь, что только одну строчку, да? То есть то, что вы поняли. И ум не двигается. Он застрял. Раз читаешь, одно и то же 10 раз. Раз, 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 раз. И никак не можешь дальше сдвинуться. Это значит, силы ума нету. Вся энергия от ума стекла на переваривание зерновой пищи. Это происходит после двух. Вот. Это проверить очень просто. Можно так потренироваться. Посмотреть. А когда вы до двух часов, то есть с 11 где-то до двух вы поели, и если вы идеально поели 12 или ну, с, часу, с 11 до часу, где-то это идеально, если вы поели в это время, то голова соображает хорошо, и спать не хочется после еды совсем, хочется что-то делать. Представляете, как день у человека увеличивается, когда он идет в ногу со временем. У него он становится счастливым, потому что он много может сделать в течение дня. А если он ест не вовремя, у него проблемы с этим. Ему спать постоянно хочется, ему надо отдыхать все время. И что происходит у человека, который на ночь ест хлеб? У него она совсем не переваривается, зерновая пища. И что возникает? Булыжники. Не те, которые лежат на мостовой, а булыжники в почках и в желчном пузыре. То есть 80% образования камней в организме связано с тем, что человек ест зерновую пищу не вовремя. Очень просто. Если у вас камни в почках и в мочевом пузыре, это значит, что у вас в основном они фосфатные. И возникают в основном они из-за того, что человек ест не вовремя хлеб. И поэтому, знаете, как я лечу эти камешки? Очень просто. Я просто назначаю травку, которая биологически совместима с перевариванием как раз хлеба. Это кориандр или корень аира. И говорю человеку, когда надо есть хлеб вовремя. Конечно, он при этом отменяется мясо, которое оно все портит в организме, в том числе и камни образует. Само собой разумеется. Вот. И когда человек ест хлеб вовремя, что происходит? Камешки сразу чик, и растворяются. Месяц-два и камней нет, и все. Они сами растворяются, они даже не выходят. Никакой боли, ничего, просто растворяются. Все очень просто, если знать, как надо правильно делать. Но больше всего корень аира так действует. Корень аира. Есть еще уратные камни, на них действует корень борщевика. Оксалатные камни может помочь с ними справиться. Тоже корень борщевика будет справляться с этим. Корень чистотела. Ну там прям по миллиграмму надо принимать. Вот, и кориандр как раз тоже будет лечить этот салат. Это все принимается перед обедом. Итак, продолжим. Зернобобовые вы поняли, когда надо есть, да? Зерновые бобовые культуры вы поняли, когда надо есть. Хлеб это зерновая культура, а манная каша тоже зерновая. Потому что некоторые не знают, что манная каша это хлеб. Я просто говорю на всякий случай. Вот горох всякий, да, тоже зерновые культуры.
Гречка.
Гречка не зерновая. Нет. Вот только одна крупа не зерновая, это гречка. Ее можно есть даже с утра. Вот, она не зерновая. Она самая легкая, переваривается легче всего. Из орехов только вот этот вот арахис тоже зерновая культура. Зерновая, но такая она, с подсомнением. Итак, эти зерновые культуры пропитаны солнечной силой. Переваривать их трудно организм, но когда человек переваривает их, он получает биологическую силу, которая питает умственную деятельность. Нервная система становится крепкой от этого. Управление, регуляция организма тоже становится крепкой. И человек тогда чувствует, что ему жить легче стало, когда он так делает. Можете все проверить. Действует очень хорошо. Что же надо есть в обед? В обед надо есть все, кроме мяса, рыбы, яиц, кофе, чая, да? Вот, но не надо есть сладкое в обед еще, не надо есть сладкую пищу. Это мешает пищеварению, снижает огонь пищеварения. Или очень мало есть в конце, после еды. Чуть-чуть можно есть в конце, после еды. Также не надо смешивать свежие овощи и фрукты в обед. Допустим, свежие фрукты можно смешивать с молоком утром, но если вы то же самое сделаете днем, то у вас все вылетит сразу. Ясно? То есть свежие фрукты с молоком, с молочной пищей можно смешивать только утром. И сахар то же самое. Вот. Но никогда не смешивайте утром овощи с фруктами, тоже ничего хорошего. Овощи свежие с фруктами свежими вообще никогда не смешивайте. Но фрукты в обед есть надо, в таком тушеном виде. Эти фрукты тушатся, и они добавляют туда специи, это сильно способствует пищеварению, и человека от этого могут пролечиться многие болезни. Также надо есть овощи, как в тушеном виде, это есть такие овощные закуски, они очень полезны. То есть это не значит, что там надо томату напекать, надо просто потушить их вместе, овощи разные. Можно тоже есть суп в обед. Вот, последовательность такая, сначала надо попить где-то стаканчик воды, Потом можно запивать в течение обеда, но не сильно. И в конце еды лучше очень мало, может пару глотков сделать. Но не надо пить стаканчиками после еды, от этого сильно нарушается пищеварение. Огонь пищеварения падает, и человек он теряет возможность. Особенно не надо пить воду 40 минут после еды, вот в это время это очень опасно пить воду. Сразу у вас будут проблемы с здоровьем. То есть не вовремя это означает. И потому что в это время там огненная среда создается в желудке. И вот там все, пища должна перевариться, а вода тушит огонь, знаете, да? Ужин такой. Ужин надо делать до 6 часов вечера. Если вы делаете позже ужин, то в принципе, вот, ну ладно, до 7 так сделаем, до 7. Они умирали, чтобы спокойными были, их работают до 6. Значит, до 7 часов вечера можно есть овощи и орехи в это время. Можете овощи там как-то тушить. Тушеные овощи очень полезны и вкусно. Вот, и вы будете наедаться этим. А после 7 часов вечера можно пить горячее молоко, смешанное с сахаром. Чуть-чуть подслащенное горячее молоко. И туда можно добавлять такие специи, как кардамон, фенхель. Корицу нельзя, потому что она повышает тонус. И она сделает это, чрезмерно бодрым человека. И куркума еще есть такая красная специя. И это молоко подслащенное. Я буду вам давать лекцию по молочным продуктам. Вы поймете, какая это огромная сила для нашего здоровья, если мы употребляем вовремя. Молоко нельзя есть днем. Но если вы на ночь пьете молоко, оно лечит огромное количество болезней, дает человеку огромную силу для жизни. Вот. Но это мы потом остановимся. Можно только этим лечиться, одним молоком на ночь все. Например, вот эта ошибка современной медицины, что молоко вредно для здоровья. Я сейчас ее разобью напрочь. Так, молоко плохо переваривается или хорошо? Плохо. Теперь это хорошо или плохо? Итак, молоко переваривается плохо. И это хорошо. Почему же это хорошо? Потому что когда оно плохо переваривается и лежит всю ночь, то оно питает организм силой спокойствия. Потому что молоко дает силу спокойствия человеку. В молоке есть такая биологическая сила, сила спокойствия. И самый лучший нервный отдых нервной системы наступает, когда в желудке чуть-чуть молока лежит всю ночь. И поэтому самый древний рецепт лечения – это просто пить горячее подслащенное молоко на ночь. Сразу улучшается сон мгновенно. И мгновенно у человека с каждым днем становится все спокойнее нервной системы. Он становится спокойным, как танк. Если его даже так толкают, это что вообще неописуемо, толкают локтем в автобусе даже, если он при этом не гавкает, не толкает назад всю толпу, а просто смотрит и говорит: большое спасибо. Он абсолютно спокоен. Тот, кто вот так молоко на ночь пьет, у него сила спокойствия увеличивается. Молоко на ночь пить в любое время можно, даже в глубокой ночи, поэтому с голоду не помрете. Кисломолочный продукт лучше всем, вот более-менее. Тот, кто сильно болен, лучше есть до 2 часов дня. Тот, кто не сильно болен, можно до 4. Тот, кто совсем не болен, можно до 5. Но после 5, там, после 6 уже опасно есть кисломолочный. Поэтому те, кто едят на ночь, как говорят наши врачи, зарабатывают себе много болезней.